«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
2 часа дня в столице. Здравствуйте. Это программа «Здоровый разговор». У нас сегодня в студии Валерий Борисович Мамаев, геронтолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биофизики Московского физико-технического института. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
На прошлой неделе пришла к нам печальная новость. Владимир Михайлович Зельдин умер. Ему был 101 год. И вот сегодня я пригласила Валерия Борисовича для того, чтобы поговорить о том, как действительно улучшить свое качество жизни. И мне интересно, как прожить действительно до 100 лет. Ну, это, наверное, такой банальный вопрос. Мы сегодня будем разбирать разные темы. Я сразу к нашим слушателям сделаю обращение. Вы можете нам позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Какой долгожитель встречался вам в жизни? Может быть, у вас в семье есть долгожители? И вы вообще вот самого-самого-самого такого долгожителя серьезного в каком возрасте видели и общались? Вот расскажите про свой опыт, ждем ваших звонков, ну а мы, наверное, перейдем уже к каким-то более-менее научным таким вещам.
Понятно.
Я хочу понять, на данный момент кого мы можем считать долгожителями? То есть это какой примерно возраст?
Да, ответ очень простой. Значит, если человеку исполнилось 90 лет, он стал долгожителем. Значит, все, что больше 90, это все долгожители.
А так было всегда? Или там, я не знаю, 50 лет назад были другие немножко цифры?
Я бы сказал так. Вообще, это наука, которая всем этим занимается, здоровьем и продлением жизни, и вообще процессом старения, называется геронтология. Вот она так давно, по крайней мере, считается. То есть вот эта классификация, она сделана Всемирной организацией здравоохранения еще давно, и... Ну, по крайней мере, несколько десятилетий точно, уж 30-40 лет всегда так было.
А сколько лет уже науки геронтологии?
Она совсем молодая. Ну, вот по российским меркам, значит, наукой называется то, что имеет как бы в виде статуса хотя бы лаборатории в Академии наук, вот, и имеет журналы там, и, в общем, и имеет ли, как сказать, представительство в ВАКе. То есть в ВАКе вы можете защищаться по специальности геронтологии. Вот сейчас это так. Это совсем стало недавно. Но я бы сказал, даже важнее показатель другой, как люди относятся к этому. Когда я начинал, то мне просто говорили в открытую: такой науки нет, чем ты занимаешься.
Это в какие годы такое было?
Значит, начинал я заниматься геронтологией в 66-м году, ровно 50 лет тому назад.
То есть в Советском Союзе к этому относились скептически?
Ну, в общем-то, и во всем мире тоже, я бы сказал, да. То есть слишком много людей хотело быстро, значит, решить эту проблему, и, как правило, ничего не получалось. Ну, там много разговоров было про Сталина, вот что его там обманывали. Так, ну, геронтологи обещали, ничего не сделали. И сами умирали, он говорил, ну и обманщики. Вот, ну, в общем, другими словами, такой шлейф был не очень приятный, и я, собственно, я бы сказал, по наивности, по детской, влез в эту науку, когда ее не было. Вот, а таких людей оказалось довольно много, молодых, и вот мы что-то такое натворили, что стало называться наукой. Вот, но, к сожалению, это совершенно не вошло в общепризнанные вещи, то есть слово геронтология даже в мединституте. Вот сейчас у меня дочка учится в мединституте, и она говорит, практически никто не знает слова геронтология.
Ну как, это же слово-то, в общем, такое достаточно употребимое.
Да, это слово придумал в свое время Мечников, вот, и ну, как бы считается достоянием российским. Российский ученый, значит, Мечников, ввел слово геронтология, его последователи это развивались. Они, собственно, и собрали первое общее европейское или там мировое конгресс, съезд. Ну, вот Коренчевский такой был. Вот. Но, однако, вот то, что пишется в книжках, это одно, а в жизни люди не знают. Вот. Ну, до сих пор не знают.
Ну, я надеюсь, что они после нашего эфира поймут. Я сейчас тогда в 66-й год, да, в 60-е годы перенесусь. Тогда вы, наверное, собирали некую базу, да, а потом уже, вот особенно за последние там 10-15 лет, уже бурно развиваются технологии, да, и уже все поменялось. Вот насколько действительно...
Сейчас скажу. Значит, вот на самом деле, как это было известно, что, в общем-то, в природе все открыто, надо только уметь увидеть. То есть и яблоко упало на Ньютона, оно... Все видели, как падают яблоки, только ему в голову пришло, что вот это же закон всемирного тяготения. Вот. Ну, вот то же самое и с геронтологией. Люди все время старели, всем это не нравилось, все не хотели стареть. Ну, а что делать, не знают. И чего только не говорили, что это вот следствие действия времени на организм. Ну, время, оно, как, конечно, не действует совсем. Есть вот сейчас разграничение такое биологическое время и календарное время. И когда мы там рассчитываем что-то, вот мы отдельно считаем биологическое время, отдельно календарное. Что я хочу сказать, что показателем является, что вот в то время уже было известно, что вот в 66-м году это на самом деле началось чуть раньше, в 60-е годы, в 61-65-х годах вышли две важные статьи Хефлика, которые показывали, по крайней мере, многих молодых убедили в том, что старение происходит на клеточном уровне. Надо сказать, что до этого думали, что клетки не стареют. Вот. А тут он был доказан, что они стареют. И вот все сконцентрировалось вокруг этих клеток. И вот сейчас уже, ну как не сейчас, там, лет 10 тому назад, за это дали Нобелевскую премию, за то, что там открыли какой-то механизм, который что-то объясняет. Но вот это признание того, что вот появилась такая наука, вот, которая может решить эту проблему. Хотя вот когда мы были там молодые, мы тоже считали, что только с точки зрения научного подхода можно решить что-то, потому что все остальное, как правило, обречено на неудачу.
Те долгожители, которые были, я не знаю, в прошлые годы, мы сейчас не говорим о технологиях, да, потому что есть одна женщина, которая там, про нее тоже поговорим, которая там пытается время остановить, есть там примеры этому. Но, тем не менее, я читал, что есть история, она, я не знаю, подтверждена или нет, про японца, который жил 242 года, что он умер в 36-м году, это японец, его фамилия Маме. Это правда или нет? Откуда эта информация пришла?
Этим вопросом очень многие интересовались, и, как правило, с этого все и начинают интересоваться геронтологией. Вот, значит, официально установлено, что больше всех прожила француженка. Все остальное, это все рассказывает. То есть что такое, когда в актах государственных, книгах записана дата рождения и дата смерти, или церковных. Вот когда это есть, тогда это все официально. А как бы подтверждено. А все остальные разговоры, что вам столько-то или столько-то. И сейчас, например, в отношении японцев тоже выясняется, что многих там долгожителей, которым 100 и больше лет, на самом деле не столько.
Обманывают. Тут пришло сообщение. У меня брат несколько лет назад общался с женщиной, которая жила в трех веках. Он держал в руках ее паспорт с годом рождения 1899. По-моему, он говорил, что ей было 108 лет.
108 лет вполне, так сказать, укладывается в эти.
Реально, да, получается?
Да, реально, да. Ну, это замечательно. Нет, но, опять же, Дельдин ярко нам продемонстрировал, что вот в наших условиях, в Москве, да, в России, можно жить 100 лет и быть активным до последнего дня. Ведь я думаю, что вы знаете, что он участвовал во многих спектаклях чуть ли не до последнего дня. И люди, я не знаю, сдавали билеты или нет, даже после его смерти там стояли в программке, и спектакли, в которых он участвовал, и люди специально шли посмотреть на Зельдина.
Ведь парадоксально, он пережил не самое легкое время, да? Война, в общем, становление страны после войны. То есть у него было огромное количество испытаний. Он не жил в каких-то идеальных условиях, да? В барокамере там и не питался нектаром.
Ну, вы понимаете, вот как раз как бы и наоборот. Если бы он жил, как вы говорите, в барокамере, он бы столько не прожил.
Майкл Джексон хотел прожить вечно и жить в барокамере. Жил, вернее.
Да, да, вот. А как раз наоборот, когда человек живет нормальной жизнью и встречается с опасностями, которые его не убивают, они делают его сильнее. Почему? Потому что у человека... Эту мысль я хотел, самое главное, донести до слушателя, что мы, люди, совершенные создания, и мы можем жить значительно дольше, чем мы живем. И мы сами себя убиваем. И вот это мы должны понять, что все в наших руках.
А вот чем мы убиваем себя, обязательно поговорим после небольшой паузы, а также поговорим о том, как на нас с вами зарабатывают. И косметика, чтобы не стареть, и витамины, чтобы прожить дольше. Помогает это или нет? Будьте с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш здоровый разговор. У нас сегодня в студии геронтолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биофизики Московского физико-технического института Валерий Борисович Мамаев. И мы говорим про то, как прожить дольше. Валерий Борисович, вы, наверное, слышали про женщину, которая пытается прожить дольше. Вот этот эксперимент. Женщину зовут Лиз Пэриш. Она у нас приезжала в «Комсомольскую правду». Элизабет Пэриш, она американская исследовательница. Она решилась на неизведанную генную терапию. Mm-hmm. И вот якобы, значит, ей ввели генетический материал, который в ядра клеток должен попасть и запустить изменения, которые повернут старение в обратную сторону. Вы, как ученый, в это верите?
Нет, во-первых, я верю, что может быть и положительный результат. Вот и сам с нетерпением жду, когда пройдет 30 или 40 лет, и я увижу, в каком оно будет состоянии. Надеюсь. Вот,
но извините, я перебью. А это только через 30-40 лет можно увидеть, а нельзя пораньше, промежуточный некий итог провести?
Вы понимаете, это очень сложно. Сложно на одном человеке. Дело в том, что какой-то более-менее определенный ответ можно сделать тогда, когда это бы сделали около 100 людей. Ну, хотя бы 50.
А почему
или там
бы
20.
Так вот и побольше не взять для эксперимента? Или это дорого?
Потому что это эксперимент на самой себе. И даже пришлось уехать в другую страну, чтобы это себе сделать. Ну, в общем, это как бы все противозаконно. И я не знаю. Пусть того, даже, насколько я понимаю, там кто-то из комиссии, который оценивал его здоровье, вышел из комиссии, потому что это, на самом деле, противозаконно. Человек не должен себя так подвергать. Но она сама, как бы, аутоэксперимент, никто же не запретит на себе поставить. Ну и что? Я, на самом деле, хотел немножко поговорить про другое. Вот вы перед тем, как уйти на рекламу, значит, задали несколько вопросов очень важных. Значит, первое, что на нас зарабатывает? На нас, конечно, много зарабатывает всего. И разграничить людей от честных людей, от нечестных, которые занимаются честным бизнесом и нечестным, нужно только внутренним голосом. На самом деле очень трудно. Нужно там десятки лет, чтобы точно доказать, что вот то, что вот нам втюривают в виде косметики, вот, оно не работает или работает.
Но согласитесь, вот, что женщины в этом плане, конечно, большие жертвы. Да, мы и крема себе покупаем, да, и различные какие-то, да, сыворотки, да, вкалываем. Вот, что мы только не делаем.
Да, это все замечательно. Я бы даже сказал больше. Сейчас вот на сегодняшний день косметика, геронтологическая косметика или герокосметология, это вообще лидер в геронтологии, потому что оно развивается с огромной силой. Потому что деньги там идут, и они стимулируют, и честный бизнес тоже. И там очень много действительно реальных достижений. Реальных достижений. Вот. Но много, конечно, и подделки. Ну, что делать? Отвечаю прям точно, вот мне запомнил слово про витамины. Конечно, витамины необходимы. Как же так? Вот каждой клетке нужно там 170 элементов и соединений. И вот если их нет, клеткой будет сидеть ждать, пока они появятся, или просто вообще помрет. Она на самом деле такая вот настроенная, не на очень, на жизнь.
То есть витамин — это хорошо?
Нужно. Витамин — это хорошо, но с другой стороны, действительно, много есть подделки, много есть ошибок. Ну, например, могу привести такой пример. Вот, казалось бы, там капли Береша, там назывались там кремлевские капли в свое время. Мы стали проверять, и там 1-2 микроэлементов не хватает. Мы спрашивали, а чего, вот почему даже в фирму это, угу, Берес обратились. Они говорят, а через какую страну вы получали это?
А, ну, нет, поделки таких вот известных брендов всегда
очень
бывают,
сколько,
да,
угодно. Вот стоит чему-то засветиться, и тут же появляются подделки. Ну, вот внутренний голос вам должен подсказать, что вот эта фирма хорошая, ей стоит доверять. Нет, и западные фирмы, как правило, свой бренд держат и отказываются от всякой подделки, потому что иначе они проиграют вообще. А у нас, вот, к сожалению, это встречается довольно часто. Вот, но при этом не надо выкидывать. Наука косметологии развивается и очень бурно, и там много честных людей, которые делают много, и поэтому, если вам нравится косметолог, который во всем этом разобрался. Идите к нему, он сделает все хорошее для вас.
Я, знаете, помню, было несколько лет назад очень много нехороших слов сказано про эксперимент со стволовыми клетками. Якобы молодые звезды, да, желая там молодость свою продлить, внешнюю красоту сохранить, вкалывали себе эти клетки, в результате это вело к различным осложнениям, и многие уходили из жизни от онкологических заболеваний. Вот это все правда или это все слухи?
Я бы сказал так, это вот вы хотите правду в юридическом,
я хочу правду.
В юридическом плане это не место. Вот. Вообще говоря, вот общее впечатление, такое общее впечатление, что да, стволовые клетки – это будущее регенеративной медицины, и это будущее геронтологии. В этом никто не сомневается, и это так и будет. Но другое дело, что есть люди, которые спешат побыстрее заработать на этом, и таких много, к сожалению. Вот. И стали вводить, естественно, клетки эмбриональные. Естественно, там, этот же человек не может стать эмбрионом,
да.
И поэтому вводили чужие клетки. А чтобы они прижились, нужно придавить. У нас есть замечательная наша система иммунная, которая убирает все лишнее, все ненужное и все чужое. Самый главный закон – это сохранить собственную самость. И вот эта иммунная система сохраняет это. И чтобы она это не сделала, они вводили ингибиторы, вот, которые ингибировали иммунную систему. И при этом те спящие раковые клетки, которые у них были...
Просыпались вместе с...
Они не тоже просыпались, они просто...
Активизировались.
Вот, да, да. Они имели возможность развиться. Вот это не им привили, не стволовые клетки развились, а это их собственные клетки. Но, но вообще вот одно из правил геронтологии – поддерживать иммунную систему. Потому что уж слишком много людей пострадало от того, что как бы не замечали этого. И гормоны, которые, безусловно, действуют, и можно много чего хорошего сделать с помощью гормональной терапии, как только вы пренебрегаете иммунной системой, тоже приводит к тому, что развивается рак. К сожалению, это очень часто. Но вот...
Но это, естественно, все происходит в результате, там, я не знаю, различных технологических и технических открытий. То есть я пытаюсь понять, в ближайшие, я не знаю, 5-10 лет смогут ли все эти ошибки исправить и нам с вами жизнь продлить, красоту и молодость вернуть? Это очень хочется нам, женщинам.
Вы понимаете, вот у вас есть такой подтекст, что кто-то вам чего-то будет исправлять. Вот нужно исходить из того, что медицина сейчас резко изменилась. Сейчас совершенно явно есть медицина, которая отдельно от человека, и есть человек, который сам должен о своем здоровье заботиться. Вот вы сами должны научиться разбираться, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что пока нет таких специалистов, которым... Ну, если вам попадется такой специалист, которым вы берете, вот этот честный человек, он действительно вам подскажет и поможет. Вот. Ну, я понимаю, так наше время кончается, но... Вот разговор, на самом деле, только начался.
Мне... Нет, у нас есть еще 3 минуты. Я сейчас от фантастики все-таки перейду к каким-то реальным вещам. Конечно, всем нам хочется выпить какую-то волшебную таблетку, да, которая нам даст... Ну... Это мы в сторону пока отодвинем. Что реально мы можем сделать для себя лично, чтобы прожить дольше? Если мы сейчас говорим о каких-то вот ежедневных наших манипуляциях.
Ежедневных. Самое простое и самое, так сказать, очевидное, что большинство людей умирает и страдает от патологии сердечно-сосудистой системы. Известно, да, инфаркты, инсульты. Вот, и это в большой степени зависит от нашей привычки есть сладенькое и вкусненькое. То есть мы, когда едим сладенькое, мы слишком много нагружаем себя уровнем сахара, который на самом деле оказывается не такой уж и полезный. Хотя, безусловно, без него мы жить не можем, но нужно понимать, что организм держит это все на самом нижайшем уровне. Никогда... В природе не было таких сладких яблок, такого сладкого банана, таких сладких... Я уже не говорю о том, что...
Про сахар настоящий, да? И
да,
про всякие плюшки,
да,
с булками.
Да, да. А уж про плюшки с булками и говорить нечего. Вот. Сейчас, я так понимаю, состояние людей как-то российских, русских улучшилось, и появилось большое количество жирных. Это же ужас, как... жировая ткань, она начинает командовать в организме, она начинает выделять гормоны. И еще больше люди стареют быстрее. Я уже не говорю там про гипертонию. Они ускоряют, они ингибируют там иммунную систему. То есть, другими словами, Вот держать себе в таком вот неблагоприятном, как бы, в кавычках, да, состоянии даже выгоднее, чем разъедаться и кушать вкусненькое и сладенькое. Вот это самое простое, что человек может делать. Вот. Очень важно вообще как бы просто интересоваться и знать. Ну, известно, что люди, которые этим интересуются, живут уж точно. Просто вот человек заинтересовался и уже живет на два года дольше. А если там он получил еще какое-то образование такое... То есть я знаю многих молодых людей, которые идут в мединститут для того, чтобы иметь образование.
Так, про сладкое запомнили, про жирное запомнили. Ну, вредные привычки, это и ёжку, понятно, не продляют жизнь, исключительно нам ее портят. Ну, в любом случае, как только будут какие-то научные прорывы, мы вас ждем в студии. Нам будет интересно. Я еще раз хочу поблагодарить нашего гостя. Валерий Борисович Мамаев у нас сегодня был в студии, доцент кафедры биофизики Московского физико-технического института, геронтолог, кандидат биологических наук. Мы на сегодня прощаемся, но обязательно еще встретимся с вами в эфире. До свидания.
Спасибо.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, мы продолжаем программу «Здоровый разговор». Есть огромное количество различных новостей, которые касаются нашего с вами качества жизни. Вот я увидела одну новость, она меня, конечно, не порадовала. Половина россиян недовольна государственными клиниками. Провели опрос. Большое такое агентство, ассоциация агентств мониторинга качества обслуживания. Они вместе с большим исследовательским холдингом «Рамир» провели исследование. Они опрашивали граждан, довольны ли они или нет государственными клиниками. Вот. Ну, то есть вот тут те поликлиники, в которые мы с вами ходим. И вы знаете, многие недовольны, половина россиян. Это, наверное, повод для того, чтобы сделать отдельную программу на эту тему. А я же хочу сказать, что радиостанция «Комсомольская правда» на своем уровне проводит, ну, так скажем, мониторинг. Да, у нас есть замечательная такая история. Мы выбираем клинику года. И я напоминаю, что вы можете выйти на сайт странички, выйти на наш сайт kp.ru, найти там как раз страницу «Клиника года», забейте вот в поисковике, и вы все увидите. Там вся информация есть. Вы можете выйти туда и проголосовать за ту клинику, которую вы считаете достойной. У нас большое такое будет мероприятие. Я напоминаю, что голосовать вы тоже можете на нашем сайте «Клиника года». У нас там есть и номинанты, которых мы с вами таким народным голосованием будем выбирать. Так что вы можете выйти на сайт klinika.kp.ru, либо присылать свое сообщение за ту клинику, которую вы считаете достойной, на наш номер 2420 в начале сообщения МКГ. Вот, так что мы тоже выбираем свою клинику года, у нас тоже будут свои победители. Но я перехожу сейчас к другой теме, которую хотелось бы с вами обсудить. Тема эта прилетела к нам неделю назад. Меня она, конечно, очень и очень напугала. Половина, в Екатеринбурге эпидемия ВИЧ. Вот, честно говоря, меня напугали цифры. Пытаются разобраться многие эксперты, действительно ли у каждого 50-го жителя города Екатеринбург есть ВИЧ. Об этом тоже говорили многие эксперты. И Ройзман тоже высказывался, что это не в Екатеринбурге эпидемия, что это по всей России эпидемия. Вот я бы с этим тоже хотела разобраться. У нас на связи заведующая отделом эпидемиологии и профилактики Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Евгения Жукова. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Но меня напугали эти цифры. У каждого 50-го жителя Екатеринбурга обнаружили ВИЧ. Это пугающая статистика? Это какая-то ужасающая статистика, которая должна нас с вами просто, не знаю, взбодрить по полной программе? Либо здесь есть некая, может быть, некорректность? Как вы считаете?
Нет. Что касается этих цифр, то они, да, достоверны, но необходимо обратить внимание, что эти цифры известны уже давно, и такая ситуация у нас в ряде городов Российской Федерации есть. Что касается момента, на который сейчас необходимо населению обратить внимание, это о своевременности тестирования на ВИЧ. Это вот тот момент, на который население нужно обратить внимание. Потому что каждый уважающий себя человек должен знать свой ВИЧ-статус. А уж какой он будет, положительный и отрицательный, это уже другой момент. Кроме того, жителям Российской Федерации необходимо помнить, что они все имеют право на бесплатное тестирование на ВИЧ в поликлиниках по месту жительства, в в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом.
Знаете, вот я сейчас предполагаю, что наши слушатели, кто-то ездит, кто-то дома сидит, слушает, думает, ну что, мне там, допустим, 45-50 лет. Ну, у меня, в общем-то, все понятно. Наркотики, слава богу, не употребляют. А мне зачем идти проверяться? Стоит ли мне вообще идти? То есть кому нужно идти?
Ну, вообще, я считаю, что любой уважающий себя человек раз в год должен на ВИЧ тестироваться. Просто к этому тесту нужно научиться относиться как к любому другому рутинному тесту. Точно так же, как мы сдаем общий анализ крови. То есть ничего сверхъестественного в этом тесте нет. Просто сделать его нужно своевременно. Потому что, что касается передачи ВИЧ-инфекции, в основном инфекция сейчас передается половым путем при незащищенных половых гетеро- и гомосексуальных контактах. Возможно, при контакте с кровью при использовании ремейк ВИЧ-инфекции. Любой человек должен знать свой ВИЧ-статус. Это самое главное, что нужно помнить населению.
Мне кажется, в этом действительно есть необходимость. И я хочу сказать, может, нам нужно делать это, ну, обязательным таким элементом. Я не знаю, человек проходит диспансеризацию, да, там есть какой-то список врачей. Вот это тоже детям, там, подросткам, я не знаю, людям, которые там по необходимости проходят диспансеризацию. Может, это сделать обязательным?
Но все-таки я считаю, что подход к тестированию на ВИЧ должен быть не столько обязательным, сколько сознательным. То есть человек сознательно должен пойти и протестироваться, потому что тестирование на ВИЧ проводится с обязательным до и после тестовым консультированием, то есть некоторые моменты оговариваются. А чтобы оговорить эти моменты, это то есть должен человек пойти сознательно. Это не просто так обязательно протестироваться, а все-таки пойти и дойти до медиков самостоятельно и сознательно.
Евгений, вы знаете, я смотрю, сейчас в мэрии Екатеринбурга работает спецкомиссия Минздрава, и они проводят совещание по ВИЧ. Это действительно серьезная проблема, раз уж приехали чиновники, да, и, в общем-то,
такие... Ситуация у нас действительно серьезная, но вопрос за комментарием, это к Министерству здравоохранения.
Какие у нас...
Я могу вот
Какие у нас еще города, которые находятся в группе риска? Может, мы просто не знаем, помимо Екатеринбурга, что-то еще вы можете сказать?
Вот я не знаю, данные официально представлены на сайте Минздрава Российской Федерации, на сайте Федерального центра СПИД, Иркутская, Самарская, Оренбургские области. То есть это там, где достаточно большое количество населения задействовано, вовлечено в этот эпид-процесс.
Евгений, вот вопрос пришел, я думаю, вы его прокомментируете. Нужно сделать тест. Вот там и заразят. Вот вы, слушатели, этому что скажете?
Нет, категорически нет, потому что сейчас в медицинских учреждениях весь забор крови производится только с использованием одноразового инструментария, поэтому заражение в момент забора крови и тестирования на ВИЧ это исключено категорически.
Угу. Спасибо большое. На связи у нас была заведующая отделом эпидемиологии и профилактики Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Евгения Жукова. Но тема эта на самом деле не уходит с первых страниц. Я уже сказала о том, что вот именно сегодня, не знаю, закончилось это совещание или не закончилось. Но тем не менее заседание комиссии Министерства здравоохранения во главе с заместителем главы ведомства Сергеем Краевым проходит по ситуации с ВИЧ, которая вызвала, как говорят представители Министерства здравоохранения, федеральный, если не сказать, международный резонанс. Они аж ночью сегодня прибыли, чиновники, в столицу Урала, 9 федеральных чиновников. Вот, в их планах посетить медицинские учреждения, такие как Урал без наркотиков, областной центр СПИД, областной городской центр медпрофилактики. Комиссия планирует в Москву вернуться во второй половине дня завтра, хотя, если нужно, они задержатся и посетят и другие учреждения. Вот такая история. Напоминаю, что, естественно, многие были шокированы, потому что новость об эпидемии ВИЧ, конечно же, разнеслась уже по городам и весям. Все началось с того, что 1 ноября первый замначальника Горздрава Татьяна Савинова на пресс-конференции сказала, что в уральской столице каждый 50-й заражен ВИЧ. Вот, назвала все это дело эпидемией. Ну и, соответственно, тут же понеслась достаточно, была большая реакция. Вот, потом Савинова сказала, что произнесенное слово эпидемия ничего не значит, но, тем не менее, конечно, народ был уже напуган. Я хотела спросить, если вы живете в Екатеринбурге, да, как у вас с вашим ВИЧ-статусом, вы вообще проверяете, не проверяете, и вы за этой ситуацией следите или нет, и напуганы вы или нет. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Так что вы тоже можете нам позвонить. Я еще раз вам хочу сказать, ну, в любом случае, мы к этой теме периодически возвращаемся. Давайте я перейду уже к другим темам. У нас есть еще буквально 3 минутки для того, чтобы все-таки перейти в некий позитив, насколько это сейчас будет возможно. Вы знаете, мы с вами, офисные сотрудники, работаем много. Вот. И, вы знаете, пришла интересная статистика. Каждый 10-й сотрудник симулирует недомогание. Вот. Поводом к тому, чтобы симулировать болезнь, становятся большие объемы работы сверхурочные, низкая зарплата, проблемы с начальством, подсиживание со стороны коллег, конфликты и так далее, и так далее. Проводила это исследование большая компания, которая занимается страхованием. Вот. И в ходе исследования опрашивали сотрудников 90 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год. Ну, то есть это крупные компании, да, где, в общем-то, больничные оплачиваются. Значит, чаще всего, знаете, что мы с вами симулируем? Обмороки, диарею мы симулируем, повышенное давление, простудные заболевания. Это как я не приду, у меня сегодня давление что-то очень высокое. Я не могу, у меня горло болит. Что-то у меня сегодня... Я чем-то отравился. Вот примерно такое. Плюс к этому нервное расстройство и вегетососудистую дистонию. Для того, чтобы эту ситуацию изменить, ну, руководству, наверное, нужно как-то идти людям навстречу. Может, они должны меньше работать. Может, нужно страховки какие-то дополнительные медицинские людям предлагать. Может быть, нужно людей отпускать почаще. Ну, в общем, такая интересная, на самом деле, статистика. Поэтому обязательно, я думаю, передам коллегам это в утренний эфир. Я думаю, что Миша Антонов в программе «Главное вовремя» обязательно об этом поговорит. Да, симулируете ли вы хоть как-то какие-то заболевания, чтобы не пойти на работу? Еще пришла статистика, но это все будет, конечно же, очень-очень нескоро. Я не знаю, к этому можно относиться серьезно или нет, но тем не менее. Американское раковое общество предоставило доклад, из которого следует, что к 2030 году от рака умрут 5,5 миллионов женщин. Если говорить в процентах, а так будет проще, женщины будут умирать от рака на 60% чаще. Вот, и оказывается, это такой повод для тревоги. Вот, рак груди у женщин достаточно часто, чем другие опухоли диагностировали. В Китае сейчас увеличена заболеваемость раком легкого. Говорят, что в стране курят больше 50% мужчин, женщины становятся пассивными курильщиками. Их это так или иначе тоже затрагивает. По поводу Европы и Америки, там чаще всего болеют раком шейки матки, но это для женщин, понятное дело. И говорят, что такая форма рака чаще всего развивается у ВИЧ-инфицированных женщин, а в Африке таких пациентов достаточно много. Если мы посмотрим на страны, где будут женщины умирать чаще всего, то это низкий и средний уровень дохода, потому что продолжительность жизни в этих странах увеличивается. Но одни все равно подвергают свою жизнь негативному воздействию, как именно курение и несбалансированное питание. О чем мы, кстати, говорили вот совсем недавно с нашим гостем. Я напоминаю, что у нас Валерий Борисович Мамаев был в студии геронтолог. Он как раз об этом и говорил. Да? Чтобы жить дольше, нужно вести правильный образ жизни. Многие, конечно, улыбнутся, сейчас скажут, это прописные истины. Но, тем не менее, это доказано наукой. Вот, и, в общем-то, это является достаточно важным моментом. И нужно за собой следить. Ну что же, я на этом программу «Здоровый разговор» закончу. Я напоминаю, что вы можете поучаствовать в нашем «Здоровом разговоре», вы можете нам прислать сообщение. Если у вас есть какие-то вопросы или вы можете мне предложить темы, пожалуйста. Номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702 – это наш WhatsApp. Хорошего вам настроения, не болейте, встретимся через неделю.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».